дорогие коллеги, уже 16:30, сегодня у нас будет жесткий регламент, сейчас я объясню почему. У нас сегодня на самом деле крупное событие, о котором я давно мечтал, потому что у нас была морфология вначале позвоночных, потом подключились беспозвоночники, потом и ботаники тоже, а вот чего у нас не было совсем, это не было морфологии грибов. И в какой-то момент я даже стал опасаться, что морфология грибов в наше время уже не существует. Но потом, с подачи покойного Егора Борисовича Малашчева, мы вышли на сегодняшнего докладчика, это Иван Викторович Дмитрович из Ботанического института Санкт-Петербурга. Мы все ему очень благодарны, потому что он специально ради этого приехал. И в связи с этим у нас сегодня жесткий регламент, потому что в 19:30 у Ивана Викторовича обратный поезд в Питер с Ленинградского вокзала. Поэтому мы не можем сегодня позволять себе вольности. И во время доклада я попрошу докладчика не прерывать, а только в случае, если уж совсем что-то непонятно, просто на понимание. Вот. А дискуссию мы будем делать потом и, возможно, и продолжим ее уже после ухода докладчика. Вот. Поэтому у нас сегодня жестко. Вот, прошу.
Глубоко уважаемые коллеги, я благодарен вам за счастливую возможность участвовать в вашем семинаре и искренне признателен председателю Александру Николаевичу Кузнецову за то, что изначально сориентировал дискуссию на актуальный для всех морфологов вопрос о морфогенетических полях. Чем является морфогенное поле? Объективной реальностью, умноженной без необходимости сущностью или эпифеноменом взаимодействия разноуровневых систем многоклеточного организма? Ответы предлагаются разные. В моем сообщении на частном примере морфогенеза высших грибов я попытаюсь подойти к проблеме морфогенного, или, как его назвал Гурвич, клеточного поля с вопросом: если не морфогенное поле, то что? Мне такая постановка вопроса представляется не лишенной смысла. Можно ли, заподозрив морфогенное поле в качестве умноженной сущности, исключить его из рассмотрения и при этом экономно интерпретировать морфогенетические феномены? Структура данного сообщения достаточно проста. В первой части я постараюсь кратко представить теоретическое наследие Александра Гавриловича Гурвича, акцентируясь на выводах, актуальных для морфологии и теории морфогенеза. Во второй части, рассматривая феноменологию развития высших грибов, при этом не вдаваясь в тонкости микологии, в связи с чем прошу меня простить коллег-микологов, попытаюсь представить морфогенное поле в качестве эпифеномена взаимодействия разноуровневых систем многоклеточного организма. И в заключение, отчасти абстрагировавшись от микологии, возьму на себя определенную смелость поговорить о некоторых морфогенетических инвариантах, насколько это позволяет время и мое собственное разумение. Александр Гаврилович Гурвич известен научной общественности трудами в области биофизики, цитологии, эмбриологии и теоретической биологии. В 20-е годы он вводит понятие морфогенетического или биологического поля и в дальнейшем разрабатывает его теорию с целью объяснить характер и направленность развития организма. В 23-м году он открыл сверхслабое ультрафиолетовое излучение живых тканей, которое интерпретировал в качестве так называемых метагенетических лучей, который, по его мнению, стимулирует деление клеток посредством цепных химических реакций, и пытался применить их для анализа физико-химического состояния клеток в норме и патологии. Понятие биологического поля, введенное Гурвичем, получило в биологии различные толкования. Нередко в современной трактовке под биологическим полем понимается некое локальное биологическое целое, поведение частей, которое определяется их положением в нем. Обиходное понимание биологического поля еще шире, оно выходит за рамки данного сообщения. В 1944 году Гурвичем выпущена монография «Теория биологического поля», в которой автор предпринял попытку объяснения направленной клеточной экспансии и ее остановки в ходе морфогенеза животных, растений и грибов. В ней есть такие строки. Мы исходим из представления, что конфигурация данного зачатка еще до ее материального осуществления преформирована динамически. Динамически преформированная морфа, выполняя роль источника поля, в котором разыгрываются смещения и повороты клеточных осей. Роль этой динамической поверхности характеризуется следующим. Ось каждой клетки непрерывно стремится установиться нормальной к ближайшей от нее точке динамической поверхности. Действительное же расположение оси в каждый момент будет представлять равнодействующее между данным вектором и ограничивающим поворот воздействия соседних клеток. По поводу развития плодовых тел высших грибов в этой монографии автор пишет следующее. Ближе всего к концепции, развитой нами для формообразования эпителиальных пластов, подходит представление, которое вводится при анализе развития шляпочных грибов. С самого начала не подлежало сомнению, что цикл развития каждой гифы подвергается лишь самой общей нормировке, то есть недетерминирован во всех своих деталях. Всего проще, поэтому сравнивать направление прорастания с тропизмом. Но где искать источник, неподвижную точку или систему, относительно которой наблюдается тропизм? При попытке получить ответ на этот вопрос необходимо, конечно, объединить оба типа развития грибов – ангиевый и гимнокарпный, значительно различающиеся по внешнему виду. Объединение этих двух типов возможно при следующем допущении. В гимнокарпном типе развития тропизм осуществляется свободными окончаниями гифов, в ангиокарпном – их боковыми отростками. Направление тропизма, то есть источник поля, предполагается при этом в виде кольца, совпадающего с осью, так называемого кольцевого канала, являющегося первым по времени актом формообразования будущей шляпки. При этом приходится допустить непрерывное увеличение диаметра и, следовательно, передвижение источника поля. Сам Гурвич полагал, что способность клеток продуцировать морфогенетическое поле обусловлена особым состоянием высокомолекулярных комплексов живой материи. Такие гипотетические ансамбли макромолекул Гурвич назвал неравновесными молекулярными констелляциями. Их неравновесное состояние поддерживает энергия, освобождаемая при метаболизме, а пространственная упорядоченность обусловлена внешним по отношению к констелляциям фактором, векторным биологическим полем. Если ограничиться лишь энергетической стороной вопроса, то из концепции Гурвича следует, что любое нарушение метаболизма, любое вмешательство в пространственно-временную структуру констелляции должно сопровождаться освобождением энергии. А поскольку метаболическая энергия в констелляциях распределена между разными энергетическими уровнями, то часть ее может выделиться в виде горячих, в кавычках, ультрафиолетовых фотонов. Помимо определяющей роли неравновесных констелляций, Гурвич учитывал важную роль свободных радикалов в химических и ферментативных реакциях, сопровождавшихся метагенетическим излучением. Но не считал это за что это основной источник. Другой точки зрения придерживался Борис Николаевич Тарусов. Он считал, что непосредственным источником сверхслабых биологических излучений служат свободно-радикальные реакции, в первую очередь перекисного окисления липидов и рекомбинации активных форм кислорода. Такие реакции идут в клетках, если нарушаются обычные пути использования клетками кислорода. Они вредны для организма, так как радикалы должны повреждать клеточные структуры, нарушая нормальный ход физиологических процессов, а сопровождающих излучение не играет никакой функциональной роли. Александр Гаврилович Гурвич умер в 1954 году. Последующие четыре десятилетия биологии развития характеризовалась вторжением в эту область генетики и позднее молекулярной биологии, и концепция морфогенетических полей стала выглядеть неким окольным путем интерпретации феноменов развития, хотя предпринимались попытки ее возрождения, наиболее известная из которых обзорная статья Скотта Гилберта. В ней авторы интерпретируют данные иммуноцитохимических исследований, выявляющих группу эмбриональных клеток цыпленка, характеризующихся исходными уровнями экспрессии генов. Подробно рассматриваются гемиозисные гены, то есть гены, определяющие процессы роста и дифференцировки. Но все-таки здесь идет речь скорее о таком вот поле более знакомым морфологам, не о векторном поле, как это предполагал Гурович. У растительных организмов также известны процессы, которые контролируются гомеозисными генами, филотаксис, развитие цветков и соцветий. О морфогенном поле как таковом здесь не говорится, но говорится о морфогенетических градиентах, создаваемых гомеозисными генами. Трудность сведения морфогенетических феноменов многоклеточного организма к экспрессии генов понятна, поскольку многоклеточный организм представляет собой равнодействующую клеточных адаптаций, при этом существует несколько уровней агрегации клеток, на каждом из которых изменения в ходе развития и взаимодействия со средой имеют свою специфику. И здесь пришло время перейти к центральной части настоящего сообщения, в которой затронуть морфогенез высших грибов и специфику формообразовательных ответов этих организмов на клеточном, дистиональном и макроморфологическом уровне. Все многообразие рецепторов клетки многоклеточного организма, в том числе грибной, вписывается в обслуживаемые ими четыре адаптивных блока. Это выживание, рецепторы факторов выживания, цитокинов, феромонов, внутриклеточные рецепторы белков теплового шока. Второе – это пролиферация, рецепторы гормонов, ростовых факторов. Третье – подвижность либо включенность в матрикс у многоклеточных образований, интегрины. Четвертое – цитостаз, рецепторы ингибиторов роста домена клеточной смерти. Взаимодействие этих блоков приводит как к рефлекторным ответам со стороны цитоскелета и молекулярных шаперонов, так и формированию пула транскриптов, обеспечивающих текущую системную адаптацию. Одним из ключевых факторов выживания эукариотной клетки являются белки теплового шока, представленные семействами белков с молекулярными массами 60, 70, 90 килодальтон и низкомолекулярным белком убиквитином. Они первыми откликаются на достижение цитоплазмы сублетальных температур, повышение уровня ультрафиолетового облучения, отравление тяжелыми металлами, гипоксию, поскольку чутко реагируют на изменение конформации цитозольных протеинов. Главная функция белков теплового шока – поддержание и восстановление нативной третичной структуры белковых комплексов. Повышение уровня экспрессии белков теплового шока ведет также к блокировке большинства апоптотических путей. Большая роль в клеточной адаптации принадлежит митохондриям, являющимся одним из ключевых организаторов метаболизма и интегратором сигнальных сетей. Будучи основным производителем свободных радикалов в клетке, митохондрии являются одновременно и неотъемлемым компонентом окислительной реакции на клеточный стресс. Центральная роль в регуляции уровня внутриклеточного кальция также принадлежит этим органеллам. Через убиквитин протеосомную систему митохондрии влияют на выживаемость клеток и клеточную пролиферацию. На них сходится большинство сигнальных путей апоптоза. Характеризуя итоги взаимодействия базовых адаптивных блоков клетки, можно говорить о ее типовых адаптивных ответах. Первое – это пролиферация, то есть безостановочное деление, ведущее на тканевом уровне к неоплазии или гиперплазии. Второе – дифференцировка, выход из клеточного цикла в связи со специфическими морфофункциональными изменениями, чему на тканевом уровне соответствует детерминация. Третье – некроз, то есть отмирание с нарушением целостности клеточной мембраны вследствие цитолиза. Четвертое – апоптоз или программированная клеточная смерть – это отмирание с сохранением целостности клеточной мембраны вследствие каспазной и эндонуклеазной активности, чему на тканевом уровне соответствует гипоплазия, резорбция части клектомхин. Многоклеточность, представляющая эпифеномен клеточных адаптаций, характеризуется становлением независимо эволюционирующих группах многоклеточных организмов, например, у животных и у грибов, регуляторных сигнальных систем, направленных на подавление неконтролируемой клеточной пролиферации. Адаптивная загрузка этих систем связана с упорядочением пространственной экспансии клеточной генерации и обеспечением адекватного микроокружению морфогенетического решения. У грибов к таким системам относятся прежде всего индукция апоптозоподобной клеточной смерти, обеспечивающая такие важные морфогенетические события, как отмирание части придаточных и периферических гив воздушного мицелия, процессы дифференциации примордиев и гименофора, вегетативная несовместимость антагонизм мицелиев, их стресс-реакция, а также спорообразование. Другую систему, играющую важную роль в адаптивных ответах на уровне многоклеточного организма мицелиальных грибов, представляет комплекс, центральным элементом которого является протеин фосфатаза кальцинеирин, активация которого происходит путем связывания с кальмодулином. С функционированием этого комплекса связан, с одной стороны, апикальный рост и ветвление, поскольку кальцинеирин запускает сигнальный каскад, в котором задействован ряд протеинкиназ, с другой стороны, интеркалярный рост, сопровождающийся вторичной склерификацией клеточной стенки, поскольку он активирует транскрипционные факторы хитинсинтаз и глюконсинтаз. Помимо склерификации и утолщения ГИ, важную адаптивную нагрузку несет их меланизация, которая протекает нередко в связи со склерификацией и параллельно ей. Меланин поглощает ультрафиолетовое излучение, в связи с чем меланизированными часто бывают гифальные элементы, принимающие участие в формировании покровных лептохим и спороношений, развивающихся в условиях повышенной инсоляции. Здесь показан механизм формирования экстрапариетального меланинового слоя с участием локаз окисляющих диоксифенилаланин. Адаптивное значение меланизации клеточной стенки грибов связано прежде всего с снижением прямого и опосредованно свободными радикалами негативного воздействия ионизирующего излучения на белки и нуклеиновые кислоты. Кроме того, меланизация клеточной стенки делает клетку нечувствительной к деградации структур глюканово-мононового чехла, что важно как для патогенов, поскольку позволяет им уходить от иммунного надзора, так и для ксерофильных и криофильных видов, адаптация которых связана с меланизацией и параллельным усилением вторичной клеточной стенки участия ГИФ. Важную морфогенетическую нагрузку несет и система белков гидрофобинов, играющих определенную роль в агрегации ГИФ воздушного мицелия. Эти белки образуют гидрофобные поверхностные слои, что, во-первых, снижает поверхностную свободную энергию и сорбционный потенциал воздушного мицелия, позволяя мицелиальным образованиям развиваться относительно автономно в воздушной среде, а также обеспечивает прикрепление ГИФ к гидрофобным поверхностям, прежде всего другим ГИФам, что задействуется на самых разных этапах морфогенеза грибных спороношений. Наконец, нельзя переоценить адаптивное значение системы, генерирующей циркадные ритмы, поскольку различные ее элементы задействованы в морфогенетических ответах мицелиальных структур. Существует целая серия контролируемых циркадными ритмами генов, к которым относится, например, ген EAS, кодирующий гидрофобин, различные уровни экспрессии которого характерны для различных зон дифференцирующегося воздушного мицелия. Ряд генов, связанных со стрессовыми ответами грибной клетки, также вписаны в ритмические морфогенетические сценарии. Существуют так называемые циркадные и аритмичные фенотипы грибов. Для последних характерны нарушения нормальных морфогенетических процессов, выражающиеся в основном в монотонном нарастании мицелия вне связи с чередованием светлого и темного времени суток. Перечисленные системы, наряду с рядом неупомянутых здесь специфических регуляторных блоков, обеспечивают важные морфогенетические ответы многоклеточного грибного организма на внешние воздействия различной силы и длительности, выражающиеся в типовых реакциях клеточного пула, дифференцировки, пролиферации, гиперплазии, гипоплазии, некрозе, апоптозоподобной смерти, спорообразования, лежит в основе онтогенетической адаптации. Теперь понятие гистиона. Формирование представления о взаимопроникновении клеточного организма на уровне, большая роль принадлежит работам Геннадия Александровича Савастьянова, который ввел в морфологию понятие гистиона. Гистион по Савастьянову – важный уровень организации живого, стоящий между клеточным и тканевым уровнями. Сами ткани рассматриваются при этом автором как результат полимеризации модулей гистионов, причем реальное существование гистионов поверяется объективно существующим разделением клеточных функций в онтогенезе многоклеточного организма. Савастьянов считает, что становление многоклеточности со свойством ему разделения функций между клетками возможно только вследствие реализации трех элементарных актов. Первое – подготовки клеток к специализации путем выбора и вычленения функций. Второе – реализации приобретенной потенции, то есть дифференцировки клетки в ходе развития. И третье – функциональная интеграция. Чтобы остаться в ходе полимеризации живой, каждая специализированная клетка стремится объединиться с комплементарными партнерами путем осуществления метаболической кооперации. Гистион представляет собой морфофункциональный блок, автономный набор комплементарных специализированных клеток, своеобразную производственную бригаду, максимально адаптированную к выполняемой функции. Архитектоника тканей таким образом может быть проанализирована с точки зрения плотности упаковки и взаимного расположения гистионов. Ценность и продуктивность такой идеи связана с сопряжением функционального и морфологического аспектов адаптации генеза, поскольку гистион, с одной стороны, результат функциональной дифференциации клеток, а с другой стороны, морфоструктура. По сути, такие представления существенно укрепляют фундамент классического эволюционно-морфологического направления в разработке проблематики адаптации генеза. В морфологии грибов сходные идеи развивал Шатфо, считавший, что первичная структура различных модификаций воздушного мицелия определяется характером роста и взаимного расположения осевых филаментов, которые он по аналогии с соответствующими структурами многоосевых красных водорослей назвал кладомами. В то время как надстраивающаяся над первичной и нередко ее затемняющая вторичная структура слоевища формируется ответвляемыми от осевых филаментов плевридиями, брахикладомами, ответственными за образование псевдопаранхематических структур медулярной части мицелиальных образований, кортикальных пектонхим и генеративных структур. По существу кладомы и плевридии – элементарные единицы организации пектонхим, своеобразные гистионы. Я в свое время адаптировал терминологию Шатфо к современным представлениям о дифференциации гист воздушного мицелия, соотнеся кладомы с лидирующими позади зоны роста осевыми, а плевридии поискованные позади зоны роста переплетающими гифами, и подчеркнул специфику гистогенеза грибов. Переплетающие гифы обычно заполняют пространство между осевыми, иногда их плотность может быть весьма значительной. Она определяется экологическим режимом, в котором развивается то или иное мицелиальное образование. Избегая пессимальной зоны, лидирующие поисковые гифы прекращают свой рост и чаще меняют его направление, в результате чего формируются кортикальные структуры. На эту тему я сделал более подробный доклад «Феноменология мицелия», прозвучавший на биологической станции МГУ в Звенигороде, который до сих пор доступен по ссылке. И из него я здесь только самое существенное покажу. Это вот три категории вегетативных гиф. Мицелий, гифодерма, протермисум. Показаны осевые лидирующие гифы. Поисковые гифы растут в одном направлении с осевыми. И переплетающие гифы. Собственно говоря, многие структуры, особенно структура эпидермиса, они образуются вследствие того, что переплетающие гифы заполняют пространство между осевыми, и иногда их плотность может быть значительной. Она определяется экологическим режимом, в котором развивается то или иное мицелиальное образование. И вот тут вот, я вот уже упомянул, что избегая пессимальной зоны, лидирующие поисковые гифы прекращают свой рост или чаще меняют его направление, в результате чего образуются кортикальные структуры. Вот, и в том докладе, значит, были показаны основные типы текстур вот, выше грибов, которые являются результатом вот такого вот взаимодействия. Да. Ну, классическим объектом экспериментального изучения морфогенеза грибных спороношений является микромицета, это сардария, мицета, нейроспора, сардария. Вот, и на этих объектах показаны явления температуры, света, циркадных ритмов, гравитации на развитие спороношений. В последние годы изучены гены и сигнальные сети, контролирующие морфогенез. А вот изучение онтогенеза других групп грибов методом функциональной геномики – задача будущего. Тем более ценно детальное исследование феноменологии развития гистогенеза гонодерма люцидом, проведенное еще в 1939 году Рейхертом и Ави Захаром. Изучая гистогенез этого одного из наиболее сложно дифференцированных трутовиков, Рейхерт и Авизахар выделяют 5 основных систем, принимающих участие в построении и выборе идиома. Первая – это генеративная, дающая начало всем производным системам и наиболее представлена Блискорки и Гемении. Второе – скелетная, составляющая основу медулярной части по мере дифференцировки зачатка бризидиома, основу которой составляют продольно ориентированные склерифицированные гефальные элементы. Третье – связывающая, представленная разветвленными склерифицированными элементами, имеющая разную плотность вследствие чувствительности закладки этой системы к циркадным ритмам и обеспечивающую прочность бризидиома. Четвертое, как они ее назвали, палисадно, представленное на поверхности бризидиома, прежде всего стерильных. И пятое, плектрохематическую, подстилающую палисадную и характеризующуюся полигональными сегментами, имитирующими растительную паранхиму. Бризидиома гонодерма люцидума развивается путем так называемого прерывистого роста, выражающегося в образовании светлых и темных дугообразных зон, хорошо заметных на продольном разрезе. Прерывистый тип роста связан с чередованием светлого и темного времени суток, которым развивающееся спороношение оказывается весьма чувствительным. В темное время суток гифы почти не растут в длину, но часто дают ответвление, причем все они, либо их часть склерифицируется и меланизируется, в то время как образующиеся днем гифы тонкостенные активно растут в длину, но в основном не ветвятся, что обеспечивает более протяженную в длину зону дневного прироста. Более активное ветвление гиф ночью является причиной того, что каждая последующая нарастающая дневная зона является шире предыдущей. Меланизацию и склерификацию гиф ночью данные авторы связывали с ингибирующим рост влиянием недостатка кислорода и избытка углекислоты в темное время суток. Также данные авторы выделили в развитии бризидиома гонодерма люцидум две фазы – монопатиального и канцелевидного роста, каждая из которых обеспечивается последовательной надстройкой ночных и дневных дуговидных слоев, причем на канцелевидной стадии нарастание слоев принимает направление более или менее перпендикулярное направлению, обозначившееся на стадии монопатиального роста. В трактовке данных авторов это связано с ухудшающимся на завершающих этапах развития бризидиома транспортом в апикальную часть воды и метаболитов, что является причиной избытка в апикальной зоне, начинающих необратимо склерифицироваться плазматических, в современной терминологии псевдоскелетных, гиф, не дающих дальнейших ответвлений. Способные давать ответвление гифы сохраняются лишь по периферии образовавшегося диска, где и происходит дальнейшее нарастание слоев, но и оно рано или поздно прекращается. Следует отметить, что обе трактовки данных авторов о склерификации и меланизации как реакции на гипоксический стресс и о нарушении гифальной коммуникации по мере нарастания биомассы не входят в противоречие с современными знаниями о дифференциации мицелия, получаемыми на модельных объектах. При этом представление о начале дифференциации положительной геотропичной части спороношения трутовика, консоли или шляпки могут быть дополнены в свете представлений об инсоляционной нише, области над субстратом, в которой баланс влажности и освещенности является оптимальным для активного нарастания зачатка бризидиома. По мере уменьшения относительной влажности воздуха над субстратом и усиления негативного влияния ультрафиолетового излучения, поверхностные гифы прекращают свой рост, формируя протективные структуры, развивающиеся под их защитой несклерифицированные гифы приступают к развитию спороношения, которое таким образом также является индикатором вхождения воздушного мицелия в зону пестимума. А не утратившие способность к росту периферические гифы дают еще несколько циклов надстройки бризидиома в направлении, перпендикулярном направлению инициального нарастания. Очевидно, представление о влиянии состояния субстрата и инсоляции на морфогенез бризидиом являются взаимодополняющими. Влияние увлажненности субстрата на развитие структур воздушного мицелия связано как с водно-потенциалом субстрата, определяющим энергию и лимиты экспансии воздушного мицелия, так и наличием отсутствия в различных условиях увлажнения легко мобилизуемых метаболитов в составе камедии и слизи древесины, гидрофильных волокон, аморфных фракций лесной подстилки, наличие которых существенно ускоряет рост субстратного мицелия и приток метаболитов в зону воздушного мицелия. Температурная составляющая гидротермического режима субстрата определяет скорость клеточной пролиферации гефального роста, причем достаточно высокие температуры по достижению пассимальной и сублетальной определяют безостановочное прохождение грибной клетки точки рестрикции клеточного цикла, то есть энергичное нарастание мицелия. Температурный режим субстрата в течение вегетационного периода характеризуется относительной стабильностью. Суточные колебания его температуры более или менее сглажены. Интенсивность испарения влаги древесины или лесной подстилкой определяет инсоляционную нишу, в пределах которой относительная влажность воздуха повышена, а содержание ультрафиолета понижено, вследствие чего в воздушном мицелии преобладают процессы фонтанного роста, восходящего с последующей рекурвацией ГИФ периферической зоны, обеспечивающей устойчивый базис соответствующего мицелиального образования. Воздействие температуры и влажности воздуха на растущие воздушные мицелии осуществляется по нескольким направлениям. Это изменение углеводного обмена, транскрипции биосинтеза белка, ферментативной активности, проницаемости клеточной стенки. В это воздействие оказывается включенными ряд протеинов клеточной стенки и цитоплазмы, а также низкомолекулярные факторы внутриклеточной сигнализации, активизирующие цитоскелет, направляющие ростовые процессы. По достижении предела пролиферативного ответа грибной клетки на возрастающие температурные условия и уровни ультрафиолета, процессы абрупции, рекурвации, меланизации, склерификации и отмирания ГИФ начинают преобладать и образуются кортикальные граничные структуры, знаменующие выход мицелиального образования из зоны оптимума. Таким образом, структура воздушного мицелия по мере заполнения инсоляционной ниши характеризуется отрицательным гигротропизмом, а по выходе за ее пределы часть сохранившихся ГИФ приобретает положительный гигротропизм и меняет направление роста. Является ли гигротропизм мицелия прямым ответом на относительную влажность воздуха или опосредуется фототропизмом? Фоторецепторная система грибов хорошо изучена на модельных объектах. Еще предстоит выяснить, но уже сейчас можно говорить о том, что свет для грибов является стимулом заполнения воздушным мицелием инсоляционной ниши. По достижении мицелием зоны эписимума позитивный фототропизм также сменяется негативным. Отклик карпогенеза на положение в гравитационном поле, то есть гравитропизм или геотропизм, также очевиден, но обусловлен ли он соответствующей рецепторной системой или является эпифеноменом вышеописанных взаимодействий, также предстоит выяснить. Информация, накопившаяся по данному вопросу к концу 20 века, противоречива. При этом обсуждается роль системы везикулы и центральной вакуоли грибной клетки в этих процессах. Действительно, в условиях клиностата у полипоровых грибов Lentinus tigrinus и Lentinus bromalis не развивается трубчатый гименофор, структура, характеризующаяся в нормальных условиях положительным геотропизмом. Однако предполагаемое такого рода экспериментом монотонное вращение базидиома вокруг продольной оси, переориентированной в горизонтальную плоскость, вне всяких сомнений нарушает работу также клеточной системы, связанной с фоторецепцией и генерацией циркадных ритмов. Поэтому вопрос о природе позитивного геотропизма гименофора этих грибов, находящихся в нормальных условиях развития, остается открытым. В рамках развиваемых нами представлений об инсталляционной нише позитивный геотропизм гименофора, оказывающийся наиболее чувствительным к влажности воздуха, может быть интерпретирован исходя из топологических особенностей мицелиального образования. У резупинатных форм, развивающихся снизу горизонтально ориентированного субстрата, фонтанный рост гефальной массы определяется положительным фототропизмом, а лимитируется снижением относительной влажности воздуха по мере приближения границы затененной субстратом зоны. У гименофора, развивающегося на шляпках и канцелевидных базидиомах, развитие трубочек идет также в сторону границы теневой зоны. В согласии с такой интерпретацией находятся недавно полученные данные по множественному развитию кратеров с радиально ориентированным пластинчатым гименофором сверху шляпки гриба Неолентинус цветиформис, растущего в затененном букле. Видимо, речь шла о том, что вот в этом затененном дупле сами по себе условия освещенности ухудшены, причем они колеблются, подвержены суточным колебаниям. Соответственно, воздушные мицели приступают к бутации, и кратеры образуются как раз в тех неоднородностях поверхности, где гифы гутировали. Вот. Поскольку другие гифы уже претерпевали процессы абрупции или курвации. Косвенно такого рода девиации могут свидетельствовать об отсутствии морфогенных полей и пластичности воздушного мицелия. Иногда, по видимости, с нарушением работы молекулярных осцилляторов связано видообразование, в связи с чем я хотел более подробно остановиться на интересном таком случае с грибного мира и рассказать о таком виде, как цереопорус алинис, или вопрос тангиферинус. Необычный гриб, образующий массивные, напоминающие оленьи рога тела, был описан Блэкстоуном в 1746 году, еще в долинейский период, и названным Агарикус рамозус, корно Ренифери референс. Позднее этот гриб повторно и независимо описан, проиллюстрирован Болтоном и названным как раз вот оленьим балетусом вследствие присутствия стерильных ветвей двух хорошо различимых шляпок, имеющих некоторое сходство с таковым балетус кламозус. В описании Болтон подчеркивает связь этого необычного образования с древесиной, даже тогда, когда визуально гриб растет на почве, а также тяготение этого необычного вида к затененным местам и подвалам домов. Общее очертание гриба дается как пьедестал, состоящий из двух грибных выростов, сливающихся своими боками, образующих узловатую поверхность и слегка полых внутри, основание округлое. Аполлинарий Семенович Бандарцев рассматривает название балетус вангиферинус и полиморфус в качестве синонимов полипрус квамозус. В развернутой характеристике он пишет, характеризуется удлиненной, изогнутой, разветвленной ножкой. Шляпка по сравнению с типом сильно уменьшена, иногда она может совсем отсутствовать и не превышать своим диаметром диаметра ножки. В 2012 году гриб, напоминающий вот этот балетус рангиферинус и имеющий визуальную форму стерильных оленьих рогов, был обнаружен Вадимом Александровичем Мельником в Ботаническом саду Петра Великого Бенран. На древесине предположительно катаниастер люцидус. Отсутствие выраженных диагностически значимых элементов гименофора у этого гриба стало причиной его дальнейшего молекулярного тестирования, проведенного Верой Федоровной Малышевой в 2014 году и Сергеем Викторовичем Волобуевым в 2016 году. Результаты этого тестирования оказались необычными. Нуклеотидные последовательности АТС достаточно дистанцированы от таковых цереопорус сквамозус, имеющих как местное, так и азиатское происхождение. Однако в международной базе ЮНАЙТ удалось найти последовательности, характеризующиеся стопроцентной гомологией с последовательностью обнаруженного образца. Все они были получены из материала, хранящегося в Тарту и определенных как полипрус туберастр. Морфологический анализ соответствующих образцов показал, что они развивают нормальный гименофор, причем по облику фертильных шляпок вполне соответствует изображениям балетус рангиферинус, а их отнесение к полипрус туберастру ошибочно. Ножка у таких образцов очень характерна. Она не имеет базального вздутия, что свойственно типичным представителям полипрус сквамозус, покрыта толстой темной коркой и нередко ветвится у основания. С другой стороны, детально изучив микроморфологические особенности этого образца, мы обнаружили и споры, и базидии, развивающиеся на нижней части его терминальных ветвей, вне связи с порами. Таким образом, все полученные данные свидетельствуют, что перед нами не стерильная и уклоняющаяся форма полипрус сквамозус, и тем более не полипрус туберастр, а вполне дивергировавший и способны к самовоспроизведению пул, представители которого характеризуются существенными нарушениями морфогенеза позидиома. Нами в сотрудничестве с Сергеем Викторовичем Воловой, Маргаритой Аполлинаревной Бондарцевой и Ильми Харальдовной Пармаста было зафиксировано видовое название этого таксона – Цереопрус рангиферинус. А находку в ботаническом саду отобрали в качестве эпитипа. Дивергенция цереопрус-кламозис к цереопрус-рангиферинус, зафиксированная по участку ITS, свидетельствует о протяженной во времени независимой эволюции этих видов. Между ними нет экотипического континуума, причем, судя по характеру морфогенетических нарушений, рангиферинус никогда и не было, поскольку эти нарушения оказываются более существенными, чем экологически обусловленные модификации морфогенеза. Успехи сравнительной геномики и транскриптомики, несомненно, рано или поздно прояснят, какие именно гены цереопрус рангиферинус были повреждены. Однако уже сегодня можно вполне обоснованно говорить о том, что этот таксон характеризуется аритмичным фенотипом, повреждением, судя по всему, компенсированным, работой молекулярного осциллятора, задающего характер дневного и ночного нарастания мицелия, результатом которого является более медленный рост, менее активная экспансия шляпок и более активное и стабильное во времени формирование коровых зон. По всей видимости, такой фенотип оказался более адаптированным при развитии гриба в аномально затененных местообитаниях, дуплах, внутри пней, на погребенной древесине. Циркадные фенотипы, свойственные типичным цереопрус сквамозус, продолжали удерживать ниши, связанные с открытой поверхностью крупномерных пней и сухостоя. Гибридные фенотипы оказывались менее конкурентоспособными при колонизации открытых местообитаний с одной стороны, где уступали выраженным циркадным фенотипам в силу меньшей скорости роста, при колонизации аномально затененных местообитаний с другой, поскольку уступали выраженным аритмичным фенотипам в силу неспособности формирования разветвленных побегов, в кавычках развивающих спороношение в условиях затенения. По-видимому, именно таким образом в данном случае происходила дифференциация ниши двух видов и формировался изоляционный барьер. Как видим, экспансия воздушного мицелия и ее остановка могут быть интерпретированы на языке клеточной биологии. Это взаимодействие основных адаптивных блоков клетки, цитостаза, пролиферации, выживания, подвижность, либо интегрированности тканевой матрицы. Плектология, особенности формирования внутренней граничной текстуры. Физиология, это молекулярные осцилляторы, задающие циркадные ритмы. А в заключение настоящего сообщения имеет смысл поговорить еще и об эпиморфологии, связанной с универсальными принципами, по которым осуществляется конвергенция живого, а иногда и морфоскульптур биотического и абиотического генеза. В своей книге «Тектоморфология и эпиморфология высших грибов» я полагаю, что до настоящего времени в понятии экоморфа объединяется по крайней мере три типа принципиально различных конвергентных морфологических образований, что делает это понятие нечетким, допускающим множественные интерпретации и предопределяет разногласия в оценках рассматриваемого аспекта биологической реальности. К этим типам относятся, во-первых, планиморфы. Это конвергентные морфологические образования, развивающиеся у организмов с различным планом строения на основе самых общих пространственных закономерностей морфогенеза. Эти образования всегда односторонние, никогда не носят системного характера и формируются на генетически различной основе. В качестве примера планиморфогенеза можно рассматривать формирование у ряда базидиомицетов гифами парообразность параносной поверхности, почти неотличимой от такого ряда миксомицетов, у которых эта структура образована межклеточным веществом, остающимся после преобразования плазмодиус параношения. Еще один пример. Внешние очень сходные структуры, формируемые при прорастании базидиоспора ржавчинного гриба гимноспорангия с образованием короткой ростковой трубки с апрессорием и развитием экструзионного аппарата протиста плазмодиофора при прорастании его цисты. В первом случае основой конвергенции является универсальная тенденция к увеличению площади поверхности при ограничении области пространственной экспансии плоскости. Во втором случае столь же универсальная тактика закрепления и концентрации ресурсов при преодолении живыми организмами различного рода барьеров. Планиморфами являются все феномены, связанные в пределе с дихотомическим ветвлением. Каждый побег, будь то высшее растение, коралловый полип или мицелий моноспорового изолята, стремится занять свободное пространство. Второй тип конвергентных морфологических образований был назван тектоморфами. Под ними понимаются морфотипы, возникшие в результате орогенной конвергенции и представляющие систему взаимообусловленных адаптаций, объединенных единым планом строения, который определяет лимиты формообразования. Это образование многоаспектное, всегда организменного уровня. Тектоморф является собой не что иное, как морфологический аспект таксона. Это связано с тем, что в формировании таксона всегда прослеживается конвергентная составляющая, так называемая таксонообразовательная орогенная конвергенция. Характерная черта тектоморф – подобие морфогенетических модулей организмов. Генезис этих конвергентных образований наиболее подробно рассматривался нами вот в этой книге в связи с существованием нескольких уровней метамерии у грибов. Тектоморфы могут быть разной размерности. С тектоморфогенезом можно связать также явление ретроконвергенции, появление исчезнувшего признака вновь у дочерних, иногда очень отдаленно родственных таксонов. Наконец, третий тип конвергентных образований представляет стеломорфы, продукт поверхностной конвергенции форм, обладающих единым планом строения, ведущих к образованию характерного облика организмов, являющихся выражением их адаптации к специфическим локальным условиям. Как и планиморфы, стеломорфы бывают образованиями одноаспектными, но в отличие от планиморфов реализуются они только в пределах единого плана строения. По сути, стеломорфы – это планиморфы, снятые в тектоморфах. Имеется в виду гегелевское снятие. Легкость теломорфогенеза связана с идентичностью потенциального морфогенетического материала исходных тектоморф. Обычно при образовании стеломорф перестраиваются не тектонические структуры, а соотношение длины автотропных и плагиотропных осевых филаментов, а главное, подвергается модификации системы поверхностных придаточных гив, что ведет к формированию сходных поверхностных образований чешуек, войлочного опушения, желатинозных слоев, пигментации. Стеломорфы, как и планиморфы, тектоморфы, в сущности абстракции, призванные показать как бы одну из составляющих форму как эпифеномен. Ее реализацией в природе является прежде всего экотип. Гетерогенная и флуктуирующая среда индуцирует дифференциацию в недрах ценопопуляции модификантов, особи, уклоняющихся по ряду признаков от усредненного типа в пределах нормы реакции организма. Модифицированное состояние признака в определенных условиях среды получило название экофена. Модификант, четко ассоциированный с определенной экологической ситуацией, именуется экадой. В принципе, экада определяется уклонением от нормы отдельных признаков организма и затрагивающим его конституцию. Поэтому в природе с экадами в чистом виде исследователь встречается довольно редко. Обычный же организм, у грибов прежде всего плодовое тело, реагирует на воспроизводящийся в экотопе комплекс факторов выработки того или иного конституционального типа, существенными особенностями которого являются пропорции базидиома, это соотношение длины продольной и поперечной осей, и характер его поверхности, текстура, пигментация. Иными словами, вырабатываются экотипы, находящиеся в равновесии с воспроизводящимся в том или ином местообитании экологическим режимом. Большая роль в познании природы экотипической дифференциации принадлежит Евгении Николаевне Синской, определившей экотип как группу популяций, родственных по своему происхождению, приспособленных к условиям данной климатической области или к определенным местообитаниям внутри этой области, способных к самовоспроизведению при более или менее постоянном комплексе экологических факторов и состоящую из биотипов, сходных, помимо видовых признаков, еще и по некоторым морфобиологическим признакам, могущих в той или иной степени варьировать по другим признакам. С учетом упомянутых ранее представления о молекулярных механизмах адаптации генеза, связанных с выбором испытывающими типовые воздействия клеточными линиями между пролиферацией, дифференциацией и апоптозом, а также влиянием на этот выбор молекулярных тюнеров, понятие экотипа можно соотнести с понятием изреагента в терминологии Тюрисона. Адаптивная трансформация в пределах генетически закрепленной нормы реакции делает экотип на первый взгляд образование малоперспективным в эволюционном плане. Однако при таком подходе не берется в расчет длительный характер воспроизведения экологических режимов, вызывающих в жизни определенные конституциональные сдвиги. А между тем временной фактор играет в экотипической дифференциации популяции двоякую роль. Во-первых, постоянное воспроизведение экотипов в том или ином месте обитания имеет свою оборотную сторону, заключающуюся в отсутствии в этих местообитаниях экотипов, приближенных к усредненной норме. Постоянное повторение такой ситуации в череде поколений идет в конечном итоге к генетическим сдвигам внутри макропопуляции, а именно к статистически значимому заполнению различными мутациями различных экотипических фрагментов. Во-вторых, сами по себе экотипы из реагента с течением времени начинают удерживаться отбором вследствие закрепления адаптивно значимых в данных условиях версий гетерохроматина. Экотипическая популяция уже система, в силу гетерохронности протекающих в ней процессов, пока еще генетически гетерогенная, но сохраняющая в динамическом состоянии определенный признаковый радикал. Именно в таком динамичном процессе происходит диверсификация из реагентов на экоэлементы, то есть в различной степени генетически закрепленные конституциональные типы, и экофены, генетически незакрепленные конституциональные сдвиги, носители которых постепенно вымываются из конкретных местообитаний по мере утверждения экспансии экотипов, сопровождаемых генетической перестройкой соответствующей популяции. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что на организменном уровне интегрируются клеточные адаптации и комплекс адаптаций, связанных с гестиональной дифференциацией и морфогенезом, в то время как на уровне экотипической популяции разворачиваются процессы экотипической дифференциации и идет отбор экофенов и соответствующим скрытые сдвиги в генетической структуре популяции. Итог этих событий в долговременной перспективе – видообразование, связанное с прерыванием экотипического континуума, и дивергенции морфотипов и планов строения, чему при рассмотрении узкоморфологического аспекта эволюции соответствует понятие морфофизиологической или же более абстрактной морфологической адаптации. Из схемы, представленной на этом рисунке, видно, что важнейшими факторами адаптации генеза и формообразования выступает флуктуирующая среда и серия фильтров отбора, субъектом которого на клеточном уровне является адаптивно значимой версией гетерохроматина, так называемая молекулярная преадаптация. На уровне гестиональной дифференциации морфогенеза регуляторные гены и элементы генома, на уровне экотипической популяции экофены, а на видовом и надвидовом уровне морфотипы и планы строения. Теперь же, возвращаясь к примерам адаптации высших грибов на организменном уровне, склерификация гиф и особенности их роста являются следствием адаптивных изменений на клеточном и гестиональном уровнях организации. В то же время именно эти изменения получают комплексное выражение в облике грибного спроношения и изменения его конституциональных особенностей. В самом конце настоящего сообщения я должен напомнить, что, быть может, в провокативных целях построил его, исходя из предположения, что морфогенного поля не существует. Могу ли я это утверждать однозначно? Наверное, это знаменовало бы верхнее уважение к теоретическому наследию Александра Гавриловича Гуровича, крупного самобытного ученого, поставившего перед морфологами прошлого, да и современными морфологами важнейший вопрос. Каковы причины направленной клеточной экспансии и ее остановки в ходе морфогенеза животных, растений и грибов? Я очень благодарен организаторам семинара и коллегам за то, что мог прикоснуться к этому наследию. Благодарю вас, глубоко уважаемые коллеги, за внимание.
Спасибо. Ну, теперь вопрос. Я прошу, в связи с уже упомянутыми временными ограничениями, давайте по одному вопросу, а потом еще по одному, в общем, сколько хватит времени. То есть прошу не задавать вопросы к пачкам. Прошу, какие вопросы есть?
А можно? Да, да, я вот сидел, честно говоря, слушал, сильно недоумевал, а когда вы вот в конце произнесли вот эту фразу, да, то еще больше меня повело в ступор. Вопрос такой. Ну, фразу про то, что вы отрицаете существование генетического поля. Правильно ли я понимаю, что вы не делаете разницы между ультрафиолетовым светом, ультрафиолетовым диапазоне, выделяемым клетками как бы по Гурбичу, и внешним ультрафиолетом. И на этом строите себе концепцию. То есть вы не то чтобы отрицаете совсем теорию Гурбича, вы просто говорите, что есть некое влияние ультрафиолета, которое может быть и от Солнца, и, так сказать, от инсталляции, там, молекулярных инсталляций, как сказал Гурбич.
Спасибо за вопрос. Я предварял свой доклад следующими словами. Просто тогда такая была некоторая заминка. Я еще раз как бы свой ход хочу еще раз показать, что, Михаил, что в моем сообщении на частном примере морфогенеза высших грибов я попытаюсь подойти к проблеме морфогенного поля, или, как называл его Гурович, клеточного поля, с вопросом. Если не морфогенное поле, то что? Такая постановка вопроса представляется нерешенной смысла. Можно ли, заподозрив морфогенное поле в качестве умноженной сущности, исключить его из рассмотрения и при этом экономно интерпретировать морфогенетические феномены? Что я и сделала. Ну, я действительно, когда читала вот эти работы, вот эту дискуссию, я как бы тоже видел, что были оппоненты, которые считают, что, скажем так, на дневном свете все вот эти эффекты, которые демонстрировали опыт и Гурбича, их ставили, насколько я помню, под сомнение именно из-за того, что вот эти вот фотоны были слишком низкоэнергетичными, особенно на дневном свете. И отсечь влияние дневного света, по-моему, там не получалось, если я не ошибаюсь. Но у меня немножко было как бы другое построение. Мне показалось, что у грибов, по крайней мере, можно объяснить морфогенез, не прибегая к теории клеточных полей.
Хорошо, еще вопросы?
Может, я
ответил? Да, еще один
вопрос. А теперь вот тоже меня очень смутило тезис о... Я правильно понял, что некие нарушения в констелляциях могут вести к видообразованию у грибов? При этом вы называли некоторые даже разные роды, агарикус и сериопорус, и... Я не очень понял, то есть... Или вы считаете, что это изменение внешней среды? Приводит.
Это не осцилляция, я говорю про молекулярные осцилляторы.
Осцилляторы, да.
Немножко другое. Оно связано с циркадными рифмами. Это такая периодическая транскрипция продуктов, которые накапливают, начинают
эпитемию. Речь идет о циркуляции.
Так называемые аритмичные фенотипы. Это фенотипы, у которых, скажем так, глицерин нарастает более монотонно, вне связи с чередованием светлого и темного времени. Я, извините,
не я впутал просто, я думал, осцилляции не летит.
Да-да, я все, тихо говорю. Да,
спасибо.
Прошу. Еще вопрос. Неужели всем все понятно?
Ну, мне, например, как раз вот то, что вы подчеркивали, что в некоторых исследованиях показано, да, влияние ультрафиолета на то, что нарушается морфогенез грибов. Мне кажется, тут как раз можно очень, так сказать, подумать над том, как, ну, не отвергать Гурбичевскую концепцию, а подумать, как в древности все это могло возникнуть. То есть морфогенез мог ориентироваться на внешнее воздействие, да, а потом выработались механизмы, ну, вторичные уже, как бы имитирующие это воздействие.
Внутренние,
да.
За счет повышения чувствительности к низкоэнергетическим излучениям, что ли?
Ну, вообще, в целом, сейчас в науке, конечно, вот механизм Гурбича, он отрицается. Да, уже там с конца 30-х, или с 50-х точно. Да, то есть в целом, как бы тут это ну, не единственное, да, кто это сильно критикует. Но то, что вот я вас послушал, наоборот, наталкивает на мысли, может быть, может быть, и не стоит отрицать, потому что вы говорите, что там, когда ультрафиолета, а там много ультрафиолета, сильное ультрафиолетовое воздействие или оно слабое, может зависеть морфогенез некоторых грибов. Да?
Ну, по крайней мере, ответ сейчас на ультрафиолетовые лучи, в основном это белки теплового шока.
Да. Ну и может быть другая интерпретация, вы знаете, да, теоретически поле горючи, что это могут быть на других волнах, ну, другой волны, да, то есть только не на циркулятором, а волны на лунах или диапазонах.
Но там еще более низкоэнергетический энергетический поток на более длинных волнах.
Нет, нет, может быть на более коротких, чем
еще. Но это трудно. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста.
Вот когда вы говорили о типах конвергенции, вы говорили о сходстве между выделением кораллов и ростом некоторых грибов, да, плодовых тел. Я хотел, и вы сказали, что это заполнение пространства. Но, как я понимаю, это на самом деле не столько заполнение пространства, сколько увеличение данной размерности пространства в очереди поверхности, так ведь? Контактирующей с внешней средой.
Мне кажется, это все-таки расталкивание метамеров. Как бы каждый из них стремится в зону оптимума. То есть все-таки это занятие свободного пространства.
Но это в случае грибов, да?
Мне кажется, это такой общий случай и для гетеротрофов, и для автотрофов.
Но ведь у кораллов, например, у них от площади поверхности, контактирующей с окружающей средой, зависит количество, зависит приток питательных веществ, правильно? И у растений фототрофных то же самое. И у лишайников, например, я так предполагаю, что такая ситуация.
Да,
оптимизация площади поверхности, да?
Вполне свободного пространства каждого из метамеров. Именно свободное
питание.
Именно в связи с питанием, в связи с фотосинтезом.
Вот как раз коллега подсказывает, я как раз это и хотел спросить, а зачем это грибам, вот скажем, таким как ромарии, да, ну, которые тоже так же активно ветвятся, то есть это просто расталкивание метамеров и никакого отношения не имеет к обмену с окружающей средой? Ну, там же, в общем, шляпы, грибы с нормально развитой шляпкой, да, они могли бы такое же количество спор производить, нет? Так, хорошо. А вот если рогатиковые грибы или вот то, что мы сейчас видели?
Ну, по другому принципу пошел увеличить проверку.
Там каждая ветка же ромарии той же, она покрыта вся гениями. И они расталкиваются, не срастаются именно для того, чтобы каждый заполнял свободное пространство.
Ну а выигрыш может быть, вот как коллега
полагает, за счет того, что да.
В одну сторону направлено один со средой происходит, да? Спасибо.
У меня тогда вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы знаем, что у различных грибов вот эти плодовые тела имеют разную степень изменчивости. Ну, я на уровне не миколога, а грибника могу сказать, что, например, характерно, что у белых грибов плодовые тела очевидно более разнообразны, чем, я не знаю, у подосиновых. Если это все определяется вот этими всякими локальными взаимодействиями, то на каком основании получается, что разнообразие плодовых тел у разных видов в разной степени стандартизованы? Почему у одних они как наштампованы, а у других они варьируют сильно?
Ну, мне кажется, что как бы полиморфизм свойственен практически всем видам грибов. Мы его можем просто, как, допустим, не специалистам, как специалисты мы можем видеть полиморфизм на своем объекте, а все остальные объекты для нас немножко на одно лицо. То есть, мне кажется, что, смотри, я бы не назвал вот, из окружающих нас грибов какие-то виды, которые характеризуются узкими спектрами полиморфизма, они все достаточно полиморфны.
То есть вы хотите сказать, что уровень полиморфизма более-менее одинаковый? Мне просто чисто вот на бытовом уровне кажется, что если я буду аппроксимировать эллипсом там, или окружностью контур шляпки подосиновика, то я буду более точно предсказывать его контур, чем при попытке прогнозировать шляпку белого либо. Она почему-то более волнистая и как бы хаотичная. То есть, по-моему, размах изменчивости. Ну, я не знаю.
Может, это разные подвиды белого либо? А у подосиновика он сталкивается.
Потому что белых несколько видов.
Да, может, не
что? И что? И внутри каждого вида эта изменчивость одинаковая?
Она значительная, все-таки значительная. При этом нужно еще как бы различать антогенетическую изменчивость, сезонную изменчивость и модификационную, собственно, модификационную изменчивость, связанную с эпотипической дифференциацией. Вот мы недавно совсем опубликовали статью по довольно такому распространенному прототипу гонодерма акванаса. Оказалось, что он действительно был полиморфен, причем сами специалисты даже, вот этот полиморфизм, до того, как его стали изучать молекулярными методами, были склонны интерпретировать как наличие нескольких видов. Наша задача состояла в том, чтобы набрать самые непохожие друг на друга образцы вот этого вида, те образцы, которые относились к другим видам, и провести их молекулярные исследования. Вот. Молекулярное исследование провел Сергей Викторович Фалабур. Оказалось, что это один полиморфный вид гонодерма акланатум. И, допустим, в городе Петербурге больше никаких других вот из этого подрода видов нет. Хотя ранее отмечались там и аспергум, кибули южные, аспергум. Нет, оказалось, что это мы имели дело, во-первых, с различной возрастной изменчивостью, а потом с модификационной изменчивостью. Сейчас у нас, слава богу, появился инструмент, а именно молекулярные методы, который позволяет четко определить филовиды. Это намного облегчило работу, потому что ранее мы бы просто утонули в дискуссии, один это вид или нет, и каждый приводил бы свои доводы.
Ну да. Спасибо. Еще вопрос?
Да. А вот можно как-нибудь буквально в двух словах сформулировать вот основные принципиальные различия между развитием заданной формы, да, в пределах вот этого разброса у организмов с эпителиальным планом строения и у грибов. Вот как-то буквально в двух словах, вот в чем основные отличия между этими типами развития?
Ну, принято считать, что у грибов открытая система роста. А сами вот эти эпителиеподобные структуры, это не настоящие эпителии, это просто такой оптический артефакт. На самом деле это плектонхима. Вот.
Я имею в виду принцип создания формы, то есть как эпителиальные организмы делают форму, мы вроде более-менее понимаем. А вот в чем именно, ну как бы тезисно, да, в чем отличие грибов? Вот. Грибы тоже делают форму ничуть не хуже, чем эпителиальный организм.
Воздушные мицелии, извините.
Да, естественно.
Ну, дело в том, что мне пришлось бы долго отвечать на этот вопрос, потому что как раз большая часть моего доклада была посвящена этому.
Просто, ну, часть этих взаимодействий, о которых вы говорили, они, в принципе, там, те же белковые взаимодействия, они характерны и для, ну, как зоолог, я бы сказала, нормальных организмов, для организмов с эпителиальным планом развития. А вот есть ли какое-то ключевое отличие, вот, как грибы, это, ну, вот, какое-то ключевое, в чем принципиальное отличие
развития? Соответственно, ее апикальный сегмент и прекращает в каких-то условиях останавливать свой рост. Наверное, так. Ну, Гуруч, например, у него там просто, я не стал бы воспроизводить эту картинку. У него там как бы рассматривался как подменяет грибов. И он тоже как бы вот эти вот клетки между ядрами, вот эти вот направления смотрел. Но мне кажется, он немножко абстрагировался именно от специфики, что все-таки грифы, они имеют именно апикальный рост, в отличие от эпителия. Хотя у эпителия тоже, я когда читал книги Севастьянова, там, конечно, тоже архитектура эпителия более сложная, чем это дается в учебных пособиях.
Но, по крайней мере, в эпителиях вроде как признается их механическое единство и морфогенез за счет как бы, механической целостности этих эпителиальных пластов, да?
Ну, это у нас в России признается более-менее, а так по-разному.
А так не очень, да?
По-разному. Но это все больше признается, но что Паша так
называется. Но у грибов нет никаких вот механических передач информации, ну, вот это морфогенетическое, да?
Да, они каждый день живет своей жизнью. Да, у них нет так называемых стволовых клеток. У них уже есть крипты, стволовые клетки, которые воспроизводят эту массу клеток. Там все организовано немножко по-другому. Гифа каждый живет своей жизнью, и, собственно говоря, целостность организма определяется намного более экологически, чем, допустим, у метазоа.
Ну, но в такой ситуации все-таки становится непонятно, как, если это определяется экологически, достигается такая точность и одинаковость этих плодовых тел.
Ну, вот там как бы были примеры, что достаточно все пластично, даже вот когда в темноте они начинают развиваться.
Ну да, в обратную сторону, да.
И здесь на самом деле еще больше примеров таких, особенно для грибов, у которых, подумайте, они дифференцированы на шляпку и ножку. Там еще как бы и возможно, самые разные варианты полиморфизма.
Но как с опорой на экологические, ну, какие-то показатели, пусть даже воспроизводимые, как с опорой на это можно добиться вот этой дифференцировки на шляпку и ножку такой четкости? То есть есть мелкие-мелкие внутренние взаимодействия, и некоторые внешние условия, там эти пессимальные, да?
Ну да, вот это их концепция инсталляционной
да,
ниши.
Да, я понял.
Это фототерапия, да. Во многом это связано с фототерапией.
Но удивляет четкость формы. Удивляет?
Ну, у них же есть внеклеточная, я так понимаю, что за типа внеклеточного матрикса, да, очень выражено.
По-разному. То есть воздушными целей, как бы изначально он, это уже вторичные, желатинизация это такие вторичные, изначально это все-таки воздушными целями.
Сначала форму, а потом уже.
А ты имел в виду, что она как бы
делает
как бы
все формы, да, а потом? Да, через неделю.
Да,
есть какая-нибудь связь между морфогенезом грибов и нервной тканью? Есть такие даже, по-моему, грибы, как они называются, ну да, нейроспоры, по-моему, вот, они даже называются, она так, что уловили, так сказать, связь между свойствами нейроспора и гифами, поэтому мы так назвали.
А? Вы думаете, из-за этого?
Ну, мне так биологи говорили, да? Это не биологи. Вот мозг, он же как устроен этот ствол, потом это самое центральное. Мы там рассвет.
Ну, мозги развиваются эпителиальным типом, там пузыри вздуваются, да, пузыри. Да.
Не так, да?
Нет, нет, это все пузыри. С пузырями проще, поскольку есть некая цельность.
Аксон как растет.
Вот из аксона уже это все.
Ну, аксон растет как придется. То есть он растет туда же, куда сосуд. Это не, собственно, не форма образования нервной системы. Это пути в теле.
Ну, гриба-то вырос первичный хрен. Весь мицелл.
Ну, да.
Ну, как аксон вырос.
У аксона есть цель иннервировать мышцу там, я не знаю, или наоборот от рецептора прийти в мозг. Горный сейчас спрашивает, где цель плодового тела гриба?
Но аксона не образует плодовых тел.
Не образует.
Нет, там когда идет, если верить определению, она не связана.
Не связана.
Споры с жилками, которые похожи на нервные.
Я и говорю, что вот это сходство, о чем ты говоришь.
Не, ну рост апекальный, естественно, но только гифы делятся при этом клетке, а отцом растет за одна
просто. Для каждого тысячи аксонов просто. Для них общая цель или для каждого своя?
Ну, когда как, если вместе растут общие. И с сосудом, эти же нервы часто проходят с сосудами, потому что у них общая цель. Дать кровь мышце и дать ей пинка.
Ну вот если общая, это то, может быть, раз, то может быть и разные кисты тоже такой общий цель.
Да, да. Вот какой? Еще вопросы?
Да, да. У меня вопрос так немножко более общий, не о грибах, а о горечи. На мой взгляд, собственно, его концепция, она имеет два элемента основных. Как я это вижу, первое, это, собственно, теория морфогенетического поля, как фактора, задающего параметры формирующейся структуры. А второе, это, собственно, движущий механизм, как это все работает, через излучение. Да? То есть вот эти вот два элемента. И вот если первое, на мой взгляд, ну, так сказать, имеет право на жизнь, безусловно, совершенно, то второе подвергается сомнению, особенно, так сказать, если из 21 века посмотреть на 20-е, 30-е годы века прошлого. Да? Вот. А и очень часто, или обычно, отрицая второе, отрицается и первое. Вот это, мне кажется, не совсем правильно. То есть теория это может быть верна, взгляд может быть верный, но движущей силой механизма может быть не излучение слабо, а какой-нибудь другой фактор, те же активные формы кислорода, понимаете, все что угодно на самом деле. И вот, собственно, как вы на это смотрите, так сказать, что вы можете по этому поводу сказать? Ведь я так понимаю, что вы не поборник, собственно, этой теории, да? Вы видите, так сказать, как-то это все иначе. Но вот что вы можете наказать?
Ну, я прежде всего соглашусь с вами, что действительно постановка вопроса, мы сейчас тут говорили о цели Гурвича, она актуальна до сих пор. Вот это метагенетическое излучение, наверное, если не устарело, по крайней мере, можно дискутировать. Ну, а я отвечаю как бы на вопрос о цели, что цель – это пролиферация, а предел этого – это какие-то уже нарастания значений факторов среды, которые ведут к торможению, к ингибированию, к апоптозу. Мне кажется, вот такая изначальная цель.
Мне кажется, что даже цель все-таки дифференцировка, а не пролиферация, если мы говорим о каких-то сложных структурах, да? Если мы говорим о морфогенезе.
Так, а дифференцировка – это как раз результат вхождения в зону
кислорода. Дифференция – создание материала для чего-то. Производство кирпичей, так скажем. А дифференцировка это уже.
Это вхождение, да, пролиферирующего пола в зону песни, скажем так. Вот это такой
момент. Две цели, насколько я понимаю. Поиск материала для ускорения, то есть пищи, имевшая внутри земли, развивается и ищет. И второе – это размножение. Вот. И они как раз противоположны друг другу. Одно дает вот это плодовое тело, так скажем, цель. Другая цель, может быть, первичная, она как раз это поиск вот этих питательных веществ.
Подождите, вы хотите сказать, что зоны писсимума имеют форму плодовых тел грибов? То есть, если бы исследователь мог видеть границы зон писсимума, он видел бы как бы пустые такие заготовки для плодовых тел, что ли?
Ну, если сильно огрубить, наверное, да.
То есть они просто вылезают и заполняют некие зоны, которые в этом месте так висят в воздухе.
Ну, это относится и не к грибам, я думаю, это относится, если так говорить, ну, или, по крайней мере, если пытаться так интерпретировать, это характерно для всех организмов, у которых клетки претерпевают дифференцировку.
Еще вопрос, пожалуйста.
Не попадалось ли вам никаких публикаций по компьютерным моделям подобных процессов? Вот как раз то, о чем сейчас идет разговор, да, когда у многих есть сомнение, что это не внутренние факторы предзадают, да, форму окончательную того же самого плодового тела, а вот вы считаете, что это внешние факторы, да, определенные, там, скажем, степени воздействия внешних факторов ограничивают рост, если я правильно понял, да? То есть мицелий стремится расти, а дальше уже он сталкивается с противодействием окружающей среды, и, соответственно, как бы форма такой получается, какой задает это воздействие, по градиентам, видимо, там. А мне кажется, компьютерные модели, если какие-нибудь составить, где мы задаем как бы отдельные структуры, да, вот эти мицелиальные, и мы задаем ему параметры. И мы можем задать просто параметры, которые связаны только с внешним воздействием, без всякого разворачивания внутренней программы. И тогда будет понятно, если удастся смоделировать это, да, независимо, если пойдет такая модель развиваться, и в конце концов она даст окончательный вариант, похожий на плодовое тело, то мне кажется, это будет доказательством, да? Что достаточно внешних условий, не нужны внутренние программы для этого.
Пока это не сделано, это представляется интересным.
Ну, просто мне кажется, что наверняка что-нибудь подобное делали уже, по крайней мере. А вот поискать интересно было бы.
Нет, так и уж сложна действительно форма этого плодового тела, тела, как кажется. Но она более-менее круглая, потому что во все стороны, в этих направлениях никакой разницы нет. И так она более-менее круглая. Но у нее есть некоторые просто слоистость. Может, действительно все это совсем просто?
Еще типа колонии просто, да?
Ну, что-то простое, да. Лезут эти гифы.
А у Вольвокса за счет чего была такая форма колонии? Уже
волочки расходуют. Нет, это волочки. Ну шар, но волочки там нет. Просто там сфера.
А, нет, нет, да.
Ну, как геодезический.
Нет, нет, нет. Да. Тоже, да, удивительно. Да, у нас тоже держала форму, да,
получается. Ну, сферическая форма так проста, что для нее не требуется дополнительных
объяснений. Ну, а тут просто еще и гравитация. Как бы тут, может быть, если бы не гравитация, то была бы сферическая.
Ну, не просто. Гравитация. Вот там начинается пластинка, начинается Вольвокс пластинки, да, которая потом, да, испытывает эту скрувацию,
поворачивается.
Там морфогенетические движения.
Но они все-таки ведут себя как-то эпителиально, да?
Похоже на эпителиально.
Похоже
на внешне, да, по поведению.
Но
нет, интердигитации нет.
Каналы
есть.
Ну хорошо, а если взять, например, из числа растений, суккулентные растения, да, в пределе многие суккуленты стремятся к образованию формы на вроде шара или короткого цилиндра. Вот. Соответственно, мы имеем минимальную площадь поверхности при максимальном объеме. Может быть, и здесь та же самая история. То есть минимизация воздействия окружающей среды при максимальном внутреннем пространстве. Политические растения некоторые тоже приобретают подобные формы.
Как у хороших
шляпу, что он гриб.
Да, да. Нет, как? Я скорее шар, но там как типа под группой, да, могут быть уже.
Да, конечно.
Да, конечно. Да,
вопрос.
Вот все-таки, конечно, учесть, это шарообразные формы среди базидиальных макромицетов. Это начало пути эволюционной или конец? Как сейчас вот современные взгляды? Есть нечто?
Ну, по современным представлениям можно.
Сейчас еще, сейчас будет можно. Сейчас. Или это к тому же вопрос?
Ну, Борис, как, вот, коллега о внешних факторах говорил.
Нет, подождите, прошу прощения, еще на предыдущий не отвечено. Насчет высших форм.
Ну, мне кажется, что шаровидная форма, это скорее все-таки относится к области эпиморфологии и, видимо, возникает конвергентно в разных линиях. Я так думаю.
Ну, да. Это то, к чему эволюционно идет, и то, к чему началось. Это может где угодно появиться.
Наверное, может. Мой ответ, это может появиться где угодно.
Да, теперь прошу вас. Да. Да.
Сказали, дело в том, что это очень хорошо подтверждается тем, что в процессе развития базидиом есть целый ряд стадий, и есть такая стадия, условно ее называют переходной, когда в это время наиболее активны все основные ферменты, и самое главное, что достаточно какой-нибудь, в основном для каждого, для каждой трофической группы это будет свой фактор, поменять там для ксилотропов, для бобинских постелей, как начинается именно с этой стадии обратная раздифференцировка. Даже довольно уже сложную структуру практически генетики. Причем очень какая типичная для экспериментов показывала, что и в природе это наблюдалось вот, на трутовых грибах. И фактически процесс идет обратно. Все у вас, эта структура раздифференцируется, превращается в мицелий. Правда, если до следующего этапа довести морфогенез, вот тут уже ну, просто нехорошие условия, неподходящие, а просто гибнет, там гриб, плодовое тело засыхает и прочее. А так у вас возвращается в исходную вегетативную стадию и опять меняя условия, включая триггерный фактор, можно снова запустить морфогенез. Это вопрос о влиянии вот этих внешних условий. Извините, это, собственно, не вопрос, а вот ответ. Комментарии. Да.
Спасибо. Может, только один раз повторить, да?
Что?
По второму разу может произойти?
Может.
Раз дифференцировка? Много раз.
Да. Это показано экспериментально и на особенном на ксилотропах.
Это прям, как называется, раз дифференцировка?
Да, да, да. И в эксперименте это тоже наблюдалось.
Это как самосбрасывание, да?
Что?
Как самосбрасывание.
Это вместо стволовых клеток, что
ли?
Ну, может. Да, прошу еще.
Я могу задать вопрос человеку, который об экологии не знает почти ничего. Вот в плодовом теле, это, собственно, чем отличается мицелий от плодового тела? Там клетки разные или просто это в плодовом теле те же самые клетки по своей структуре, по своему характеру, но организованы в какую-то форму определенную. То есть проходят ли клетки в процессе формирования плодового тела какую-то дифференцировку, меняются ли они, другой ли это тип клеток, или это, тип, или это то же самое?
Ну, по крайней мере, на первых этапах развития надо еще сказать, что субстратные мицелии и воздушные мицелии, они немножко различаются вот по как по
воздушные, воздушные мицелии это плодовое тело, правильно?
Да, воздушные мицелии это из которых формируются разные структуры, в том числе плодовые тела. И на первых этапах действительно гифы там достаточно однотипная, вот эти генеративные гифы, ну, по мере как раз роста плодового тела, начинается дифференцировка и гиф. Причем ближе к поверхности наблюдается и меланизация, и отмирание протопласта. Иногда протопласт у гиф полностью отмирает, и получаются такие сосудовидные волокна. Их называют скелетные гифы, но они уже лишены протопласта. То есть в процессе роста плодового тела у разных видов это по-разному, имеет разную выраженность, разное число гиф вовлечено в такую вот дифференциацию некоторую. Ну, дифференциация гиф плодовых тел имеет место.
И эта дифференциация, это вот к вашему вопросу, она обратима, так я понимаю, да? Вот исходя из того, что вы говорите.
До некоторой стабильности.
Ну, это вообще довольно интересно.
Когда-то обратимо, когда-то нет. Когда уже отмирает протопласт, уже не обратимо.
Ну, понятно, да.
Скажите, а в космосе выращивали грибы?
Ну, нет.
Ну, неизвестно, как вы думаете.
Да.
Ну, выращивали. А какие? Как они на Земле выращивали?
Много.
Но белые вряд ли, да?
Белые нет. Ну, белые мы взяли там называть, но без дерева не можем. Крепкие грифы
раньше.
Наиболее мощное значимое различие при формировании уже гениального слоя пластинок. Вот там начинается уже черт знает что. Само по себе плодовое тело, конечно, уродливое, но все-таки оно более-менее. Ножка есть, шляпка есть.
Ох, а какой величины?
Ну, я сейчас точно не могу сказать. Ну, я думаю, что сходно.
А с, с геотропизмом как-то?
Вот эти вещи начинаются при формировании гименотопа, потому что пластинки вниз должны, а тайны начинают расти там чуть ли не сверху, в разные стороны, ну, что-то вот такая вот. То есть вот именно геотропизм более мощно включается, по крайней мере, в таких классических шляпочных грибов, уже на фазе формирования гименотопа.
Кого именно растили?
А?
Кого растили?
Ну вот я мой камней довольно много видно, ну, 5-6 точно. Ну вот я знаю точно про зимний гриб, лагулина лягути.
Шампиньоны, наверное.
А скажите, пожалуйста, еще. У меня такой вопрос. Значит, вот вы ссылаетесь на эту концепцию Савастьянова о гестионах. Ну, гестионы, это когда в эпителиальных всяких образованиях, это понятно, это как бы группа соседних клеток, которые образуют некий узорчик, повторяющийся на эпителии. Но что соответствует гестиону у грибов? Это что, несколько соседних гиф?
Да, я отчасти этого понимаю.
Да, я помню, я просто не понял.
Осевые гифы и придаточные гифы, и внутри там тоже есть некоторое разделение функций, потому что, например, функции опекальных клеток отличаются от нижележащих клеток. То есть так, такую параллель провести можно.
То есть гестион это как бы пучок гиф, грубо говоря, да?
Ну, это группа клеток, составляющая либо осевую гифу, либо придаточную.
Это группа клеток в одной гифе?
Это стереотипный модуль. Как бы наиболее существенно то, что модуль повторяется много да. раз.
Но это группа клеток в одной гифе или это концы соседних гиф?
В одной гифе.
А, в одной гифе. Понятно, спасибо.
А вы сколько докладываете?
Это вовсе не знак, что мы устали. Мы не устали. Сейчас некоторые переговоры. Да, ладно. Сколько у нас еще времени? Коллеги, еще 15 минут можно? Есть еще вопрос?
Можно? Да. Скажите, а вот существует какой-нибудь простой опыт, наглядный, чтобы его на столе можно было продемонстрировать, который демонстрирует вот эти лучи Голубича? Ну, на кухне, скажем, можно такой опыт поставить?
Насколько я слышал, он экспериментировал с корешками лука.
А потом многие повторяли или никому не удалось повторять?
Потом пришел другой модель, да, существование двух, и потом он корректировался.
Насколько я знаю, уже в последнее время эти опыты не воспроизводятся.
Не воспроизводятся или не воспроизводили?
Не воспроизводили.
То есть интерес к нему.
Ну там приехал кто-нибудь зажег по один англичанин, который потом на мировом уровне как бы был большой скандал.
Средах разной степени вязкости. В жидкости могут тогда формироваться плодовые тела?
Плодовые тела обычно формируются все-таки на воздух. А так в различных средах грибы выращивают.
А тот, у которого плодовое тело подводное, которое недавно нашли в Штатах, я, к сожалению, название не помню, публикация была год-четыре
назад. Что за гриб нашли? Подводный гриб.
Подводный гриб в пресных водоемах. Плодовые тела, наверное, ножка, шляпка, все как надо.
Нет, я знаю, что есть подводные грибы некоторые. Какие-то дисгримициатов я там
видел. Гастролицеты.
Гастролицеты. Есть, но их мало видов.
Я боюсь соврать, но по-моему, базите рецептов.
Тоже, наверное, есть.
То есть есть такие грибы, которые в жидкой среде могут формироваться.
Он просто греби за
одну
человеку.
Нет, он постоянно находится.
Это как бы явление вторичное, например, в поймах где-то многие кортизоидные грибы приспосабливаются к обитанию в таких зазреваемых условиях. Даже они начинают формировать споры, такие несколько лучшие.
Но если я правильно понял суть вопроса, то на самом деле не обязательно жидкая среда, можно просто давление изменять, нет? В этой мере это будет. Ну, то есть сопротивление среды, грубо говоря, да?
Ну, нет, давление, нет, скорее, понижать степень гравитации, грубо говоря, с помощью повышения мягкости, понизить степень.
Но это же возможно. Вот космический
грунт. Просто гипотезе о том, что в идеале должна быть серообразная форма. Вот можно ли проверить, грубо говоря, если в более вязкой среде будете выращивать, будет ли форма ближе к шарообразной.
А почему шарообразная должна
быть? Нет, это будут выделены в ходе дискуссии.
Нет, там еще о другом шла, что при максимально возможном объеме, дальнего размера на классе, вы имеете минимальную площадь поверхности. И, соответственно, фактор окружающей среды негативное, меньше влияния оказывает на вас. Ну, как кактусы, например, да? У него перегревано, чем больше площадь поверхности, тем он больше перегревается, тем больше ультрафиолетового излучения повреждает хлорофилл. Соответственно, ему выгоднее быть шаром. Вот. И конвергентная эволюция привела к тому, что на каждом практически континенте с тропиками,
да,
там есть свои суккуленты, которые к этой форме
пришли. Да, я имел в виду, что форма реальных грибов отклоняется от шара, возможно, вследствие того, что действует гравитация. Ну, как бы слушный шар получается.
А там, может быть, это и функционально, но я просто не могу за микологу говорить, но, грубо говоря, исходная форма шара, да, а потом с помощью отмирания каких-то гиф, ну, в случае растений каких-то тканей, вторичная форма будет сложная образовываться. Скажем, у однодольных растений у них есть ограничения определенные по форме листа, да? Но вот монстера, вы все ее знаете, у нее с помощью некрозов формируются вот эти вот окошки световые, да? На растопыренные пальцы ладони похож лист. Вначале он как цельный формируется, он просто отмирает часть клеток. Также может быть и у грибов. Если нужно образовывать пластинки, например, да, то, соответственно, может быть там... Я просто не знаю механизм. Может быть там так и все равно сильно.
Разнообразие форм плодовых тел грибов достаточно далеко, и, конечно, оно не сводимо вот к этому шару. И в реальности, мне кажется, даже вот форма шара – это нечто вторичное, связанное с обитанием на открытых пространствах. Как бы у воздушного мицелия, в общем-то, приспособлен для развития спороношения. Поэтому вынесение над субстратом – это одна из функций. Поэтому это скорее не шар, а наоборот какой-то
ножка.
Скорее ножка, которая где-то в зоне плесневого начинает испытывать некоторые преобразования. Потом есть еще же эти грибы совершенно с распростерками, это субстраты плодового тирана, то есть они стелящаяся такая форма, и это тоже в какой-то степени они тоже что-то этим выигрывают. То есть много разных ситуаций, много у грибов субстратов и много вот таких вот морфогенетических решений. То есть воздушные мицелии достаточно пластичны.
А я правильно понимаю, что у большинства грибов с плодовыми телами одно плодовое тело принадлежит одному виду? Виды не смешиваются? Или могут виды смешиваться?
Гибридные плодовые тела.
Если два мицелия смешались, да, а потом дали общее плодовое тело. Такое бывает? Или это
плодовое тело, оно уже обычно все-таки формируется мицелием уже продуктом слившихся мицелий. То есть мицелий уже не несет дикарионы.
Но это один вид.
Могут ли быть плодовые тела, смешанные из гиф представителей разных видов?
Да. Нет, не бывает.
Там тоже своя несовместимость, тоже лица.
А одного вида, но разных особей. Потому что если фактор родителей воздействия,
как это узнать, что
какие гифы образовываются этого плодового тела, если я правильно понимаю, нет?
Как это узнать?
Можно? Замечательно. Многие вопросы возникают из-за того, что растения и животные бывают многоклеточные, одноядерные клетки, а грибы часто многоядерные. И тогда, если это учитывать, то многие вопросы станут понятными.
А если так, то тогда можно ли в пределах, если одна там гифа растет, она многоядерная, можно ли по этим ядрам проследить, есть ли некая изменчивость, грубо говоря, между более базальными ядрами, там, более пекальными, есть ли там некий параллелизм с дифференцировкой клеток, да, с изменением клеток в ходе дифференцировки, есть ли в гифе некий параллелизм в неком различии ядер?
Ядра могут быть разнокачественными, различаться даже по числу хромосом. Даже такое бывает. Теряем иногда в процессе деления хромосомы.
Хроматических характер. Полно построения.
Но тут это морфогенез на этом построении.
Да, последний вопрос от специалиста.
Все-таки, если мы говорим о высших грибах, вот, которые плодовые тела, как правило, там либо одно дикариотическое ядро, либо два ядра, которые просто сливаются уже непосредственно перед формированием плодовых все-таки кактус.
То есть это не многоядерное.
Чтобы там много-много было.
Коллеги, у нас 18 часов 14 минут, и мы Ивана Викторовича должны, к сожалению, отпустить. Давайте ему еще раз поаплодируем. Дискуссию продолжаем. Сейчас я скажу слово. Я хотел по поводу Гуровича.
Спасибо большое.
Спасибо. немножко хотел по поводу Гуровича прокомментировать то, что не было проговорено четко. Значит, это правда, что у Гуровича было два аспекта его. Это в целом, что должно быть поле, некоторое внутреннее, а второе – это реализация в виде этих ультрафиолетовых или каких-то еще там электромагнитических лучей. Но, значит, у первого аспекта был еще такой, у первого пункта, точнее, был еще такой важный аспект. Гурович своим полем хотел что-то противопоставить редукционизму. То есть ему не нравилось, что все сводится там к более простым сущностям, что биология сводится к химии, химия к физике и все такое прочее. Он пытался своей концепции поля предложить альтернативу сведения не вниз, а вверх. И поэтому, когда он уже в последующей своей версии в качестве реализации предложил метагенетические лучи, вытекающие из локальных климатических клеток этих друг на друга людищих, который считался учеником Гуровича, он был этим недоволен. Он считал, что это предательство исходной замечательной антиредукционистской идеи, что Гурович вернулся просто к другому фактору редукционизма, и Любящего это не нравится. То есть от полета мысли Гурович приземлился. Вот такое хотел сказать.
Слава Богу.
Тут ведь можно подумать.
Ничего не слава Богу, потому что метагенетические лучи, по-моему, все-таки
это чушки и сами полячки.
Что?
И а хорошо, кто носитель этого поля? В чем он? Как он поедет?
Ну вот, если мы когда-нибудь Черданцева позовем, он скажет, что в эпителиальных тканях является носителем поля. Ну, когда вот он придет, нет, вот это будет сюрприз. Это будет сюрприз.
Нет, ну, так носитель информации материальной. Это также про теоретическую физику можно сказать, что это чушь, потому что ну, они тоже начинали с мат-модели, с
редукционизма можно сказать, можно считать, да, что биология сводится к химии, химия к физике, а можно считать наоборот, физика дорастает до химии, а химия дорастает до биологии. Ведь по сути дела развитие молекулярной биологии об этом не свидетельствует.
Нет, дорастает это другое, речь в причинности.
Там появляются новые причины в химии.
Да, дело в том, что во второй половине 20 века появляется неравновесная термодинамика и теория самоорганизации, да. И получается, что мы возвращаемся опять к тому, что физика, в принципе, физика и химия могут объяснить биологические процессы, но совсем не так, как вот вы, Александра.
Ну, как бы
не только тем способом, как это два столетия представляли, да?
Вот, например, как объяснить вот это превращение белого олова в серое? Устойчивый материал, ничего с ним не происходит. Вдруг в одном месте, где-то при минусовой температуре, произошел этот случай. И как бы олово туда, какое бы ни приносили, все олово будет заражаться, превращаться. Серый олово.
Вот погиб.
Да. Вот что там за лучи? Что за причины? Не то, как следует не
заражаться. Именно при контакте?
Да не в контакте, а контакте, а просто в помещении, когда находится. Вот это самое белое. У химиков, органиков часто бывают такие случаи. Значит, синтезируют новое вещество, получают смолу. Днями, недельными, иногда больше, не могут закристаллизовать эту смолу. Но как только один раз получилась кристаллизация, все, кто синтезировал вот, здесь, вот в этом месте, в этой лаборатории, все легко очень кристаллизуется. Я почему об этом говорю? Это вроде какая-то мистика, но я там важно, по крайней мере, встречался с таким явлением. Один раз на дипломе, а другой раз здесь у меня зрелый человек.
Нет, там патогенная зона. То есть это возникает нечто, что способствует формообразованию.
Там обычно шандрейки.
Да, как случайно происходит некая боль. Даром же вот в биологии, значит, многие инфекционные заболевания или какие-то биологические, так сказать, просто активируются весной, именно весной. Меняется среда.
Ну, я вижу, без докладчика дискуссия завяла.
Ну, нам миколог нужен, чтобы без докладчика питать не могут.
Для дискуссии нужна жертва, а жертва
поймала поле. Как? У меня есть специальность. Я привел пример в химии, как новая сущность нужна, чтобы объяснить эти явления.
Не, ну в общем у меня общее такое ощущение, что морфология грибов испытывает объективное спад из-за того, что она объясняется мелкими причинами. Не потому, что исследователи переходят там в молекулярные и другие более популярные области, а потому что реально форма гриба действительно, в отличие от формы животного или даже растения, вещь как бы...
Излишне зависима от
окружающей. Ну, с одной стороны, от окружающей среды, с другой стороны, сводимой редукционно какой-то мелочи. Очень интересно, но как морфология, она зависима.
Я хотел еще докладчику задать вопрос по поводу хитина. Чем определяется гриб, что достигается от растения? Он строит свое тело из хитина. А хитин – это аналог целлюлозы. Аминогруппа отличается. Это ацетиламиноглюкоза. Глюкозамин. Значит, почему так? Потому что очень много азота всплывает из почвы. Да, с удовольствием, спасибо. И в связи с этим могут существовать грибы без хитина, без азота или нет? То есть минимум азота.
Я не знаю, это вот... Макс, вопрос о грибах.
А что это? Какой был вопрос?
Вопрос о грибах.
Ну, я не знаю, мне трудно себя считать в ряду вот вас ученым, а сейчас на время
побольше. По существу.
Я, в общем, не читаю эту мало, я здесь нет. Но я больше техническим учебным. Но вот не знаю, у меня вот впечатление такое, что есть некоторые базовые формы, вокруг которых все крутится. Вот, ну, очевидно, базовые понятия. Космотроп, значит, он должен что? Сидеть либо в субстрате, чтобы есть, либо его плотно облегать. Соответственно, нужна структура, чтобы вытянула там спору или что-то такое. Соответственно, должна быть плотно. Макро, микро, неважно. Должно выноситься как-то наружу. Соответственно, есть форма. Форма, когда на ноге что-то формируется. Форма, когда появляется что-то, как она называется-то, ну, типа какой-то изначально, типа так, как калавриоидные грибы, типа битые, которые может разветвляться, вот эти рогатиковые структуры. Ну и, конечно, шар. Шар – специфическая вещь, это действительно либо уход от контакта снаружи, либо какой-то специфический перенос, скажем,
кто-то этот шар ест там, так удобно. Вот. Но, в принципе, так, вот был разговор по поводу, вот, что трутовый гриб вырос в дупле, видите, там. Значит, лет 20 назад мы посадили вешенку на жидкую среду, нам лицей надо было на работу, положили в холодильник и забыли. Там было темно, там не было воздуха обмена, ей там было плохо. Она, тем не менее, мицелием росла, ела субстрат, доела всю эту жижу питательную. Ей стало еще сухо, еще хуже. И от безысходности она начала формировать плодовое тело. Через 4 месяца мы обнаружили где-то в глубине холодильника эту колбу, внутри которой становится красивейший, ярко-белый коралл. Вешенка.
То есть он, то, не, ну, получается, что они реально заполняют существующие зоны песенными
какими-то. В данном случае она заполнила форму колбы. Где деваться
просто было? Нет, а зачем коралл тогда? Потому что она могла и в природной форме вырасти.
Вот это вопрос. Почему?
Недавно я включаю на солнце фотографию с пещеры, найденной вешенки, такой же формы, как вы описали.
Да. Нет, ну разный вид грибов, разный набор. Во-первых, триггерных факторов, которые делают переключку от вегетативного формы развития к плодоношению, это раз. Во-вторых, когда начинается само плодоношение, чтобы поддержать морфогенетику, нужен другой набор фактов. Вот у вешенки есть, например, я не помню сейчас как его, но есть два эффекта. Она может ловить две разных волны. Первое, это ей триггерный фактор, чтобы она переключилась и образовалась. Второе, чтобы просто поддержать нормальное вот развитие этих вот ухабров. Конечно, конечно. Я не помню, она была неизвестна, эти рецепторы, я просто домашний. Вот, то есть... Там, в общем-то, все похоже. Но тут еще есть такой момент, что действительно, растет кончиком. Второй вариант. Может дать боковой этот ветер. Есть еще третий факт, о котором вот Иван сказал, но не очень интересно. Фактор скрипания. И вот это крайне важно, потому что даже на вегетативных фазах есть органы. Скажем, у осеннего опенка и у многих других ризоморф. Что такое ризоморф? Это не просто тяж слипшихся вот плотно гиф. Это тяж, у которого внешние гифы толстостенно меланизированные, а внутренние фактически проводят. То есть это уже орган такой хороший орган.
Задействован лектин.
Да. Да, там лектины, гиграфодины, там куча всяких химии задействована. И от того, как она на поверхности гифа сидит, какой конфигурации вот они расположены, эти молекулы, как они, это зависит. Вот. Причем эта ризоморфа, она что? Она ползет по верхним слоям почвы и подстилки со скоростью до метра в год в поисках нового субстрата, деревяшки. Вот. То есть, вообще говоря, тут уже я бы сказал, так элементы можно так. О поведении начать что-то там измышлять. Вот. Вот. То есть, в принципе, вот эти вот структуры, они не только на плодовых телах, они на вегетативной цели у многих видов тоже есть.
Это после стадии уже.
Да. Но вот если говорить о формировании действительно плодового тела, там, конечно, много непонятного. Есть масса работ по различным навозникам, по схизофилому коммуны, трутовичку небольшому. Сейчас, в общем, довольно сильно разработан генетический контроль морфогенеза плодовых тел. Конечно, много пока непонятного. И опять же, все вот эти генетические конструкции, они, с одной стороны, конечно, показывают, что вот этот блок гена включился, там что-то происходит такое, этот выключился. Но общей картины пока что, насколько я понимаю, нет.
Интересно, агрокультуру грибов делаю коммерческое, да? И, соответственно, есть грибы геномодифицированные какие-то? Геноинженерные?
Нет, ну из высших грибов, как где-то ГМО грибы.
Собственно, функциональная исследование морфологии грибов. Нет. Вот все, что мы сейчас рассказали, примерно
это видим. Ну вот, насколько я понимаю, вот такого прорыва нет. В то же время
Вот оно растет при терпении, ложная ткань, кончиками.
Если
там, если мы возьмем пленочка на шляпке сыроежки,
видите,
там вот эти, они как-то располагаются, синхронизированы делятся. Там кончики начинают.
Да. А контактов там нет между ними?
Нет, я вот тут я не себе
сложно.
Что знаю, то знаю. Но вообще элементы тканевой организации весьма такой серьезный. У многих видов макромицетов это тоже я. То есть сказать так, чтобы это вот ниши и выше, там, как это традиционно. Вот. Поэтому на самом деле много темных вещей, вот такой концепции нет. Вот у меня что-то впечатление, что есть несколько форм таких мозг, которые обусловлены, на мой взгляд, там что-то очень простое, лежащее на поверхности.
То есть, собственно, плодовым килограммам грибов нужно только одно, свои споры разбросать. Больше вообще никакого смысла нет. Ну, приходит в голову, что бы еще могло быть. Ничего нет, да? Растут из земли. Только вот споры.
Да, конечно, у многих видов они, у большинства, они эфемерные. Выросли, выкинули споры. Вот большинство шляпочек, у них мягкие плодовые, он вырос, выкинул, его червяки служатели. Извините, личинки на секунду. А то вот сейчас говорят, что лисичка полезна есть, потому что ее не едят, значит, червяки, поэтому крестов. Очень страшная версия, продают препараты.